Меня зовут Ваня, я хронический алкоголик. Ну, начинать, наверное, как всегда, с того, как все к этому пришло. Я родился в семье, где моя мать работала в детском садике воспитателем, а папа был представителем заводчан. Вот. В 6 лет я был на застолье у моей родни. Мой дядя работал поваром в гостинице «Турист». У него был выход на определенного рода продукты, которых не было на столе у обычных людей. И застолья, там дни рождения проводились очень бурно, с таким, с раскатом прям. И в момент, когда люди, взрослые люди, выходили из-за стола потанцевать, а я был один ребенок на застолье, я умудрился налокаться банановым ликером. Кто-то его из людей и женщин разрекламировал, то, что он вкусный, что он очень ароматный. Я вылазил из-под стола и из каждой рюмочки по чуть-чуть, он на самом деле был сладкий. И я понял, что это мое. Ну вот как Христа Святой Дух крестил, так и меня, короче, змея поцеловала через вот этот банановый ликер. Мне было хорошо, я кружился среди пар, я балдел. Я потом катался на лифте один, умудрился застрять, меня даже никто не наругал, быстро пришла лифтер, короче, взрослые меня забрали. Никто и не понял то, что я на тот момент был под мухой. В следующий раз я употребил алкоголь через 3 года, мне было 9 лет, и мои соседи делали проводы в армию своего сына, меня пригласили просто по приколу. А получилось так, что они мне по чуть-чуть по рюмочке какого-то вина давали, я наклюкался, потом они с меня смеялись, что я смешной каю. И потом, я помню, я дома закатил скандал, потому что они уже хотели как бы, ну, по-взрослому все проводить, я все равно к ним ломился, и меня мои родичи оттуда забрали, я плакал, я расстроен, то, что вот я не в компании с ними был. Конкретно напился я в 12 лет, это были тоже проводы в армию. Меня на следующий день рвало, раскручивало на пластинке. Страшно болела голова, общее отравление. Я каким-то образом пережил это страшно. После этого я был горд собой. Я перепил очень много взрослых людей. Я рассказывал своим ровесникам о том, что со мной было. Чувствовал себя на голову старше их. Как бы гордился, на самом деле, вот этим недоразумением. Был маленький и не понимал. И вот с 13 лет, ну, в 12 я начал там вылазки в рощу какие-то там, пожарить сало на палочках на костре под самогонку. И в 13 лет я уже конкретно выпивал. Обманывал своего отца, который выгонял самогон для того, чтобы в деревне, ну как рассчитываются за коня, самогонкой, застольем между своими. Вот он гнал самогон в городе, потом привозил туда, в деревню. И я разбавлял, иногда брагу разбавлял, короче, он неудавшийся получался. Иногда смотрел, где рисочка на трехлитровике, подливал туда воды, чтобы скрыть следы своего преступления, короче, но я подбухивал. Меня в детскую комнату милиции тракторного завода однажды забрали с лесного массива. Я и 2 моих приятеля, короче, мы напились самогонки и там попались патрулю милиции. Привезли, где я обрыгал форму капитану милиции. В честь меня была устроена целая линейка в школе. Я висел между небом и землей. Я очень нервничал, мне было дурно. Я опозорил маму, которая была на тот момент все еще воспитателем. Короче, было очень неприятно, ну, дал повод зато другим людям с моей школы, причем были все от младших там до старших классов, кайфануть дал повод. Потом я пошел в училище, и там я начал пить уже практически каждый день. Мог приходить пьяным на уроки, и вот так вот алкоголь шел со мной по жизни. Я приспособил все для такого безнаказанного употребления. Любая работа моя, я там пил. Я пил даже там, где вообще нельзя этого вовсе делать. Как бы работая в охране, там, с милицией, бок о бок, я умудрялся употреблять там наркотики и бухать. Конкретно пьяным на перезакрытие квартир вместе с ментами ездил. Они диву давались, короче, я для них был просто феноменом. И с меня как с гуся вода, короче, я со всеми вась-вась там как-то там притрусь. повеселю, пошучу, и на меня как-то закрывали глаза, я свой в доску. Так, если даже будут ругать, так чуть-чуть шепотом поцикают, да, ну и все. То же самое происходило и дома. Впервые, что у меня какие-то есть с этим проблемы, я понял в годы 22, почему? Потому что я пью каждый день и не могу остановиться. И мне уже как бы делают люди со стороны такое замечание ненавязчивое, типа, а что ты все время пьяный? Я подумал, да, надо как-то остановиться. Попытку первую я делал, поехал я к колдунье. Она недалеко от кургана Славы живет, к ней ездят люди, у нее протоптанная такая к ней тропа. Надо было привезти деньги, которые ей передать, продукты, которые она будет зашептывать. Я помню, это была то ли осень поздняя, то ли ранняя весна, потому что навоз из-под больших кировских тракторов мне летел в лицо, я шел с теми торбами. И у меня была на самом деле надежда, что она что-то в моей жизни изменит, потому что, ну, как-то оно не получалось у меня самому останавливаться. Я говорил, что вот, ну, все, хорошо, я больше не буду, но вечером я был на веселе или конкретно даже пьяный. Она зашептала, и ничего не получилось. И вот потом у меня проблемы какие-то там со здоровьем начинались. Но так или иначе я употреблял. И на тот момент употребление было, как мне казалось, умеренным. Был момент, я познакомился с моей будущей женой. Я устроился на работу. Какие-то перемены в жизни пошли, но все равно я выпивал. И на этой работе мне один человек, видя то, что я бухаю на работе, я был такой там не один. Он сказал, ты алкоголик на меня. Но я это воспринял в штыки. Для меня это было обидное. Я считал, что алкоголик – это тот, кто валяется обоссанный под магазином, а никак не я. Если я пью за свои деньги, то я типа, ну, просто я любитель. Да и то даже не любитель, а могу себе позволить. Но он говорит, нет, вот смотри. Ну и начал приводить примеры, примеры бессилия. Я с ним согласился. Во многом это отзывалось во мне. И настал такой момент, когда я говорю, слушай, Саня, а своди меня туда, про что ты мне рассказывал. Он меня сводил, мне безумно понравилось. И так я попал в ад. Будучи в АА, я прошел две наркологии. Я прошел три подшивки. У меня одна кодировка была, но это до АА, но это был как раз в тот период, когда я только-только вот шел в АА, не сработала эта кодировка, потому что я ее не хотел. Я обманул свою будущую жену и тещу, они меня привели, они сделали большую ошибку. Они первыми стали разговаривать с врачом, с психиатром, и они не сказали, кто я им. Я ему набрехал, что они... не будущая жена и ее мать, а то, что это моя мать и моя сестра. Я им набрехал, что я гей, короче, всякой херни на себя, чепухи всякой понавешивал, короче, ему было противно со мной находиться. И потом говорю, давайте за деньги, короче, ну и все, и он написал так, как надо. И через несколько дней я, ну, сначала терпел, конечно, там скрывал, не бухал, а потом нажрался и... Потом я попал в анонимные алкоголики. Попервяне я на таком, знаете, на духе, вот то, что я увидел, такое братство, такая сплоченность, такие люди прекрасные, счастливые. Я, да, захотел приобрести то же, что и у них. И даже вроде как начал пытаться, но буквально через несколько месяцев я понял, что вот немножко не хватает. Какое-то все вот пресное, не хватает какой-то специй. Ну и начал, по-моему, я начал с легких наркотиков. Думал, главное, что не бухать. А потом они закончились, и я напился. Помню, моя жена поехала, уже на тот момент жена поехала в санаторий, и я должен был летом ехать с ней. Ну, к ней, точнее, приехать. И получилось так, что я бегу на вокзал, уже маршрутка меня ждет, маршрутчик звонит, говорит, где вы, потому что когда заранее бронируешь билеты, оставляешь свой номер телефона, с которого звонил. И он, где вы? Я говорю, я уже все спешу, я уже на вокзале, все, мчусь. Я забегаю в магазин купить минералки, и происходит следующее. Я говорю, дайте, пожалуйста, бутылку пива. Потом говорит, нет, говорю, дайте водки бутылку. Потом говорю, дайте две. Я беру две бутылки водки, я бегу в маршрутку, засовываю их в рюкзак и вот бегу и понимаю, что я делаю. Вот что сейчас происходит, что сейчас произошло, что я делаю. Минералки у меня нету. Я почему-то первый глоток с горла сделал внутри маршрутки, аккуратно отвернулся к шторке, короче, пригубил. И впоследствии я эти две бутылки выжрал в маршрутке, еще не приехав к Гродно. Мне там надо было на вокзале пересаживаться. Люди были в шоке от меня, это было лето. Мое амбре и запах этого всего летало по маршрутке. Короче, кто-то цикал, кто-то говорил, как некультурно, как некрасиво. Здесь же дети, что вы творите? Ну, я типа ушел в себя и делал вид, как будто это не про меня. Короче, я сошел с ума. Приехал я к ней пьяный. И продолжал еще там это все. Ей было очень стыдно за меня. Потом в наркологию меня положил мой спонсор. Он видит, что если меня не положит, то я умру. И с 14 на 15 год он положил меня в наркологию. Это была моя первая наркология на Тарханово. Я там побыл чуть больше недели на сильнодействующих препаратах. Короче, я постоянно спал, меня будили на обед. Временами помню, что я ходил по коридору по длинному, мы его называли взлеткой. И настолько слабый был, короче, настолько обфигаченный, что тупо головой терся об стену. И единственное, когда дверные пролеты передо мной были, я их как бы перепрыгивал головой. И обратно терся об стену. Со мной точно так же ходил еще один дед, очень похожий на меня. У нас у обоих текли слюни. Я оттуда вышел, какое-то время не попил, пытался ходить на группу, у меня ничего не получалось. Я программу проходил сквозь пальцы. Я ее проходил нечестно. Я самому себе на первом шаге не давал четкого понимания, зачем мне это надо. Не понимал, что я буду с этим делать. Не понимал тенденцию того, что мне нельзя пить навсегда, потому что болезнь у меня это навсегда. Она только усугубляется, никакой радости в жизни у меня нету. Даже наркотики мне не предоставляют, только на очень короткий период, и то это радостью назвать с натяжкой можно. Только алкоголь дает это чувство окрыленности, то, что у меня какая-то уверенность в завтрашнем дне появляется, и потом она рассеивается, туманом исчезает. Буквально через полчаса я обратно начинаю проживать мою серую, неприкольную жизнь, мне обратно тяжело и обратно хочется выпить. А на утро встаю с бодуна, мне плохо, дурно, ну, в общем, как и у всех. Что происходит со мной во время подшивки? Страх, боязнь смерти была у меня на первой подшивке. Я продержался на тот момент максимальный для себя срок 9 месяцев. И это был сущий ужас. Понимаете, вот у меня что-то было, и у меня это забрали. Так я хоть как-то, ну, кандыбал сводил с концами, я мог задавать себе настроение хоть на чуть-чуть. А здесь я раздражен, я опустошен, я зол. Все не так, как я хочу. Все чуждо, люди раздражают. Утро начинается с какой-то фигни. Жена мне говорит, лучше бы ты пил. Вообще, какой кошмар, что ты вообще несешь? Со стороны бы ты себя видел, но я со стороны себя не видел. Когда я приходил на группу, я видел счастливых людей, все с теми же радостными глазами. Я их внутри ненавидел, я им очень завидовал. Я хотел иметь все то же, что и у них, но не прилагая к этому никаких усилий. От меня отказался спонсор по понятным причинам. Невозможно мне помочь, я бухаю, и как бы значит мне это и не надо. Его супруга говорит, Ваня, Кириллу это не надо. Что ты с собой делаешь? Типа, не то чтобы даже задумайся, а начинай приводить себя в порядок, ходи на группы, делись своим состоянием, ищи другого спонсора. Я махнул на это рукой, короче, подумал, идите вы все в задницу, короче, зол я на вас. Меня вот это вот ваше, я потом уже для себя как-то все перекрутил на свои пьяные мозги. Я их за лицемеров этих людей считал, за павлинов, они своими перьями хвастаются. А вот у меня она настоящая жизнь такая жесткая, как есть. А вот вы все выкаблучиваетесь друг перед другом. не буду я больше сюда ходить, не захотел я ходить в анонимные алкоголики и стал еще сильнее пропадать. Потом еще две подшивки, которые вообще практически не работали. Вторая подшивка у меня была буквально неделю, может быть, полторы. Третья подшивка у меня была внутривенная, и я после нее очень сильно как-то меня знобило, в жар бросало. Я после нее физически себя плохо чувствовал, я подумал, все-таки да. Вот если после этой фигни, после капельницы, если я махану, наверное, все-таки я крякну. Что-то тут не то, короче, как-то на меня эта химия очень жестко подействовала. И через 3 месяца я был уже обратно пьяный. Я начинал с того, что много пил безалкогольного пива, и потом перешел на конкретно на пиво. Но в процессе вот этих подшивок, вот этого всего, я все-таки употреблял наркотики, в том числе сильнодействующие. Даже временами внутривенные. Не получалось у меня оставаться трезвым, ну никак. У меня в этом периоде был рожден мой сынуля. Я тоже как-то там попытался не попить 4 месяца, получилось его зачать, моего Лешу. Когда он родился, я приехал пьяным. Меня жена просила не делать этого, я все равно приехал пьяным. Это тоже один из примеров бессилия. И вот до его 4 лет я пил. На работе на меня постоянно кричали, у меня лютый тремор, у меня работа, на которой нельзя пить, она граничит с опасностью для жизни. Я работаю на высоте, я работаю с лесарем-монтажником, тяжелые трубы, к потолку их креплю, работа на лесах. А я приезжаю каждое утро почти пьяный, короче, с таким страшным перегаром. Руки трясутся, винтик гаечку не закрутить. На меня постоянно благим матом кроет прораб по совместительству. В прошлом мой очень-очень хороший знакомый. Дай бог Сереге здоровья. До сих пор с ним работаю. Он, конечно, очень удивлен. Даже иногда хвалит меня, что неестественно. И так все продолжалось. И вот 24 числа июля месяца 2022 года все очень сильно изменилось. Я созвонился воскресным днем со своим собратом и говорю: Леха, я больше не могу, сдохну, капец, короче, рвотные позывы холостые, не могу проблеваться даже желчью. Едешь в транспорте, вякаешь, гоняешь этот воздух, не можешь остановиться. Печень, со стороны печени побаливает, хотя вроде как печень не должна болеть, но очень болит с левого боку, там, где поджелудочная. Это позже я узнал, что она таким образом передает мне привет и говорит, что она скоро помрет. И он говорит: ты знаешь, говорит, приходи. Вот открылась новая группа совсем недалеко от, ну, вот, где мы живем. Говорит, приходи туда, она рядом с церковью. И говорит, все получится. Я говорю: не, я боюсь, говорю, не получится. Я говорю, я боюсь, мне так неприятно. Говорит: ну все говорят так неприятно, все боятся, бери свою задницу, говорит, и приводи. Что поделать? Я говорю: ну хорошо, даю обещание, которое, скорее всего, не сдержу. А сам встречаюсь с другим товарищем, который в употреблении находится. И мы напиваемся на рынке Ждановича в Сайгоне, в такой забегаловке. На следующий день я иду со страшного бодуна на работу. Там происходит небольшое ЧП, которое могло бы обернуться очень плохо. Длинную трубу вешали, леса стояли под наклоном, специально кирпичи поподкладывали под колеса. Я умудрился на вытянутой руке большой вес нарощенной трубы закрепить на крепежное устройство к потолку. Понятно, что это надо было делать, поддавливать плечом, но я был в очень плохом состоянии, тяжелом. Эта труба падает, бьет по лесам, леса начинают разваливаться, я очень сильно ударяюсь ребрами. Напарнику, который стоял на других лесах и держал другой край трубы, очень сильно ударяет по руке. Короче, такая тишина повисла. Далее разорался, как всегда, на меня Серега, бригадир-прораб. Я понял, что, короче, вот наступил этот момент, я больше так жить не могу, все. Я умираю, ничего хорошего в жизни не происходит, я не просто умираю, я вообще просто угасаю. и с каждым днем. Когда даешь себе в пьяном состоянии обещание самому себе, и ты это запоминаешь, что вот, Господи, все, вот завтра новый день, и я больше не буду. Все, вот не буду, все. И начнется новая жизнь. А потом засыпаешь, просыпаешься через часа три, язык залазит в дупло, в дыры в зубах, обратно побаливает живот, это страшный перегар, это общее отравление, мимо шкафа купе проходишь, смотришь на себя, на жалкого, распухшего всего, идешь в ванну, пытаешься блевануть, ничего не получается, ложишься, и никаких снов нету, короче, это и не сон, и не бодрствование, какие-то кошмары, короче, люди с горящими головами за мной гонятся через какие-то ночные кусты, сходишь с ума. И я на следующий день пришел сюда, на Сакуру, на эту группу, взял с собой группу поддержки в лице моего сынка. Я пробыл всего лишь 10 минут, взял несколько телефонов и пришел уже на следующее собрание на зубах. Очень тяжело было держаться, чтобы не выпить, но я пришел. И знаете, как втянулся? У меня было желание употреблять, оно, ну, я от него не избавился, от самого, ну, от стремления употребить. Но мне было как-то морально легче. Через 17 дней после первого прихода я, ну, сюда, на эту группу, на новую, на свою, я стал заниматься по программе, проходить программу, нашел спонсора. Потом уже во время прохождения я узнал, что у моего спонсора умерла супруга, она тоже была алкоголиком, как и мы, и что на нем 3 ребенка. Он мне поведал свою историю, очень сильно отозвалось. Я понял, что не иначе, как высшая сила, не иначе, как Бог нас вели вместе. Он меня очень успешно провел по программе. Программа очень интересна, она была не похожа на все то, что я проходил. Это, конечно же, работа по книге, по большой книге, по нашей Библии. Но она отличалась форматом. Это было 18 встреч, это был экспресс-метод прохождения программы для таких, как я, сорванцов, плохишей. И оно сработало. У меня счастье появилось буквально уже на первом, на втором шаге. Я начал находить радость в каких-то мелочах. Все стало настолько необычно. Меня люди перестали раздражать. Я начал вникать в эти шаги. Он не просто мне их объяснял, я их как бы впитывал. Настолько все легко, настолько все понятно. Я вот, он говорил про 4-е измерение, что я его достигну, а по факту я уже был в нем. Я уже коснулся того тонкого, вот этого вот духовного мира. Надо признаться, что я не религиозный человек. Вот этот вот антураж, я покажу вам. Здесь красиво очень иконы, кимоно. Церковь называется Церковь Николая Японского. Картинки разные. Но для меня это просто как красивые картинки. Я в этом, ну, не вижу Бога, скажем так. А Бога я познал здесь в АА. И потом уже, будучи здесь, вот на этой, на моей, на новой группе, уже проходя программу выздоровления, я вспомнил, сколько раз и когда я прибегал к молитве, и как она проходила. Я в Боге нуждался только тогда, когда я попадал в беду, когда нависала угроза смерти или моей свободы. Надо признаться, что у меня такие ситуации были. Их было немного, но они были, и тогда я со слезами и даже на коленях я искренне просил Бога, чтобы он упразднил все эти ситуации, и я там давал зароки и даже насчет алкоголя, что я и пить не буду, и буду в тебя сильно верить, только ты, пожалуйста, спаси, вот, выручи меня в этот раз, я тебя очень прошу. И на самом деле все поворачивалось в мою сторону, все было хорошо, и потом он мне обратно был нафиг не нужен. То есть я к нему прибегал только когда было плохо. Здесь же я начал делать иначе. Я стал его просто благодарить. Я даже вот по первяне его ни о чем не просил. потом, когда я, правда, страхи попрописывал, я понимал, что я сам от них избавиться не могу, и мне надо просить Бога, чтобы он показал мне, как обходить это все, из какого ракурса смотреть на мои страхи, как избавляться от них. У меня был такой страх, очень тяжело преодолимый, связанный с работой, чтобы не косячить на работе, потому что понятно, что я постоянно косячу. Постоянно и руки трясутся, или забываю, что я делаю. Короче, просто отупел за то время, то, что я употреблял. И на работе все стало вроде хорошо получаться. У меня, знаете, что сейчас есть? Чувство наполненности. Я прошел сейчас программу полностью. После программы сразу же прошел традиции. Это отдельная тема для разговора. И оно не то слово, что наполняет, оно делает жизнь иначе. Я как-то услышал такую фразу: если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал. Вот со мной таки получилось. Я приобрел вот этот вот контакт к источнику внутренней энергии, к Богу. И эта сеть стала мне доступной. Я к моей большой радости через анонимных алкоголиков нашел эту заветную калитку, заросшую, открыл ее, сделал шаг навстречу, и меня обняли. Такое чувство братства. Каждый человек, который здесь на группе встречается, но я говорю конкретно про свою группу, он мне люб, дорог, он меня чему-то учит. Я еще стараюсь быть очень полезным людям. Пятая традиция у меня проходит на Тарханово. На другие пока я не езжу, но вот еще стали через милицию взаимодействовать с милицией, стали общаться с людьми, которые алименщики, которых в ЛТП скоро отправят, в лечебно-трудовой профилакторий. Вот. Это вот только последнее время. Так обычно на Тарханова гонял. И у меня за очень короткий период времени сразу же появилось 3 подспонсорных. И поэтому я сейчас целиком занят, и меня это наполняет еще больше. Жизнь не просто как бы стала со смыслом. Он-то и раньше был. У меня был ребенок, у меня жена. У меня было ради чего стараться, ради чего жить. Но знаете, какой я был папа? Выехать в город с ребенком и умудриться, ну, вместе с ним, гуляя по парку Горького, умудриться напиться, и потом я сижу на лавке, даже нету сил голову оторвать от плеча, сижу на скамейке, развалившись, а мамочки с другими детьми меня снимают вот так вот на телефоны и говорят, какой бесстыжий, какой кошмар, он с ребенком, где-то тут бегает его ребенок, он звал своего сына, а я такой: Леша, Леша, сынок, подойди ко мне. Благо то, что он ко мне подбежал тогда быстренько. Одна из мамаш спросила, есть ли у меня деньги. Я сказал, да, есть. Она сказала, покажи. Я показал деньги. Она вызвала мне такси, и я уехал. Мне за это было очень стыдно, но меня это не остановило. Сейчас все не то слово, по-другому. Люди задают вопрос, как это работает. Это новая операционная система, я считаю, которая через контакт с высшей силой, через посещение групп, через служение полностью меняет жизнь человека. Если цены жизни не было, я ее не ценил. Я затравливал ее растворителем и иногда какими-то веществами. То сейчас мне этого всего не надо, я ее ценю. Я вижу радость в любой мелочи. У меня будние дни не похожи один на один. Я по-другому рассматриваю людей. Понимание даже 7-го шага, слово «смиренно», оно по-другому зазвучало для меня. С миром. Это не значит покорно, а с миром. То есть с добротой. У меня все ровно. Человек с перегаром или от которого сильно сигаретами там пахнет в транспорте, меня не раздражает. Если очень неприятно, я просто отойду в сторону. Я раньше так никогда не делал. Я раньше был сумасшедшим человеком. Я шел, грубо говоря, через многолюдный переход в метро, и я никогда не сойду в сторону. Я вот если не задену человека плечом, не спровоцирую какую-то непонятную дурную ситуацию, то я не я. Сейчас я, конечно, обойду. Был случай очень некрасивый. Я сначала был горд собой, умывался этой грязью, этим дерьмом. Но потом со временем как-то понял, что то, что я делал, это просто кошмар. Шел человек с дредами, высокий парень в наушниках, короче, слушал музыку, ему было хорошо. Ну и он наткнулся на мое плечо, его так развернуло, что он чуть на задницу не сел. Я шел с такой гордостью, якобы я его проучил, пускай смотрит под ноги. Какой я все-таки безумный был. Вот это вот моя боль, вот это вот все говно, которое во мне было. Я выплескивал налево-направо, вырывал мозги моим близким, маме, жене. На ребенка кричал так, что он бедненький, аж морщился. Я очень много девяток сделал, в том числе и финансовых. И большой камень с плеч спадает, когда это происходит. Пусть это было даже не своевременно, пусть спустя много-много лет, но я, как я считаю, я поступил порядочно. Хотя бы даже в том, что не зассал. Это тоже очень большая заслуга самой программы. Сам я вообще раньше не считал ценность человеческую за жизнь человеческую за ценность. Мне было плевать на всех. Я был увлечен только своими желаниями, и на этом все. А по факту я наносил себе непоправимый вред. Причем по всем аспектам. Сейчас для меня жизнь человеческая — это самая большая ценность. Даже ценнее, чем моя жизнь. Почему? Потому что, когда я ему помогаю, ну, вот я своими словами скажу, на меня снизоходит какая-то благодать. Мне так хорошо становится, что вот человек раньше, к примеру, пил и травился, ему было больно, ему было тяжело, как мне. А сейчас у него какие-то перемены наступают, и он на моих глазах начинает меняться. Я понимаю, что я его в жизни, ну, не безучастен. И понимаю, что у меня это получается. Я никогда бы так по первяне не подумал. Почему? Потому что, ну, обратно-таки я плохиш. Я постоянно срывался, кувыркался по кочкам, да по канавам как-то шел. Не получалось у меня ровно. Я все время хромой. У меня какой-то сбой был. И я несколько раз, когда брался за эту программу, я на четвертом шаге много раз обваливался. У меня тупо не получалось. Вот эта вот моя неискренность, вот эта вот нечестность, она все губила. Мой эгоизм все губил. Самое главное, наверное, это все-таки честность. Честно сказать самому себе в самом начале, зачем мне это все надо? Я больше никогда не буду пить, мне это не нужно. Я хочу жить иначе, я хочу начать жить. Что-то еще хочется добавить, столько всего всякого, но оно с такой грязью, с такой мерзостью связано. Так не хочется снова портить настроение и все. Ну, посмотреть на меня, что у меня сейчас. Я пытаюсь восстанавливать здоровье. Мое служение мне приносит очень много пользы. Ну, достаточно того, что я раз в неделю ведущим послужу. Достаточно того, что я листовки порасклеиваю, объявления. Достаточно того, что я занимаюсь 3 подспонсорными. Я пока больше брать не хочу, потому что боюсь лопнуть. Мне самое главное и себе не навредить, и людям помочь. Но у меня другая жизнь стала абсолютно. Сейчас зубами занимаюсь. Кошмар такой. Аж стыдно. Ну, ничего. Люди удивляются. Не верят. Да, я и сам не верю. Я как-то с сестрой разговаривал. Она здесь присутствует с нами в чате. Я говорю, это не про меня, это про Бога. Ну, такие есть. Мне повезло, мне фартануло, я в последний вагон вскочил. Случайностей так или иначе не бывает, видно, у меня такая дорога. Но моя дорога – это живое свидетельство того, что это работает. Это работает, но только неправильно в моем случае, что рано или поздно. Оно работает сразу, если этого хотеть искренне. Если ты коснулся ногами от того, от чего можно оттолкнуться. А если не коснулся, если есть уверенность, что ты хочешь обуздать эту волну, найти эту волшебную заветную таблетку, которая поможет пить безнаказанно, которая может помочь контролировать это. Я в этой иллюзии прожил 8,5 лет. И вот сегодня у меня 570 дней трезвости. И любой из этих дней, я даже могу сказать так, что я вот был на похоронах. Я трезвый остался. Я даже, ну, я просто не пошел на это застолье. Я был на корпоративе, я остался трезвым. На моих глазах люди употребляли. Мой напарник, когда есть работа, когда мы вместе пересекаемся, практически каждый раз выпивает после работы. Меня это даже не раздражает. Я к этому спокоен, холоден. Люди называют себя выздоровевшими алкоголиками. Нет, я себя назову так. Я трезвый, счастливый алкоголик. У меня нету желания пить алкоголь. У меня нету желания употреблять никакие вещества. Меня прет на чистом, прет мощно, как локомотив. Я здесь не то слово, что приобрел то, что я искал в бутылке. Это совсем другое. Это не то, чтобы больше, это вообще просто другое. Качество жизни поменялось на 180 градусов. Оно настолько необычное, но это подарок на самом деле. Я сейчас говорю, у меня такой ком в горле. Я радуюсь не только за себя, я радуюсь вообще за то, что вот эта вот штука, которую я 8,5 лет пытался то полюбить, то ненавидеть, то, что она вообще есть. Что-то волшебное определенно в этом есть. На костях, на крови выстраданная книга может дать такой потрясающий результат. Я не знаю, что добавлять. Спасибо вам большое.
Спасибо. Тогда будем переходить к вопросам. Пишите вопросы в чат. Кто хочет задать, пишите единички или тяните руку. Я включу микрофон. Зададите свой вопрос. Давайте пока я тогда задам. Вот ты говорил, что у тебя достаточно был сложный путь к выздоровлению. А, еще, кстати, вот для тех, кто не знаем, точно, когда ты первый раз, когда ты пришел вообще в анонимный?
Это было 30 января 2013 года. Меня же не сам этот чувак привел, сам парень Саня меня привел на группу, называлась она «Духовный Эверест», не знаю, есть ли она сейчас, эта группа. Мне там понравилось, но поскольку она была далеко от моего дома, мне надо было поискать что-то поближе, и уже в следующий раз меня пьяного вот так вот под руки привели, короче, ноги аж чуть ли не волоклись по земле. Моя будущая теща, царство ей небесное, и моя жена Оля, они меня привели на спасение группу, меня посадили за парту, и я там проспал. Просто тупо спал по собранию. Потом хлопали по плечу, там в перерывах меня гладили по голове, говорили, все будет хорошо, я просыпался, говорил спасибо и дальше спал. Это вот был мой первый такой приход. Но я очень благодарен. Я сейчас в чате спасения. Я такая душевная группа, прикольная тоже. Классные люди. Я очень благодарен ЭЭЙ за тех людей, которые встречались мне. Они от меня не отвернулись. Они по-прежнему мне протягивали руку. И получилось. Я им очень благодарен за то, что они вообще такие есть.
Ну и основной вопрос. Вот ты рассказывал, что у тебя был достаточно сложный путь к выздоровлению. Как ты считаешь, по итогу, Бог любит тебя?
Да. Ты знаешь, я сам лично обрывал эту связь. Я на него нес и хулу. Я себя атеистом считал. Это еще вспоминая тот момент, когда мне плохо, тогда я вот к нему обращаюсь. Я очень нечестный человек. Очень нечестный человек. Страшный и эгоист, и столько на самом деле разных масок было к моему лицу приклеено, что я и не понимал, какое на самом деле. Каждая ипостась новая прорывалась. И ложь это, и себялюбие. До хрена чего плохого у меня было. Но Бог все равно не отвернулся от меня, потому что как только я стал делать такие упражнения, как благодарить его, вспоминать про него, он сразу же не заставил себя ждать. Объясню, как это происходило в моем случае. Мне стало фартить. Транспорт стал вовремя приходить. люди стали давать какие-то положительные мне ответы, настроение стало улучшаться. И все это в период, когда утром поблагодарил его, попросил быть со мной. Ну, у меня молитва такая, она короткая, будь со мной рядом. Чем я могу тебе быть полезен? Как мне понять, где у меня будет ошибка? Помоги мне остаться в здравии, помоги мне не быть раздраженным, помоги мне быть полезным. Я хочу быть с тобой, я хочу быть твоими руками. Я хочу тебе помогать. Ты мне нужен, будь со мной рядом. Ну вот, у меня примерно вот так это происходит. И он не отвернулся. Нет, он был все время рядом со мной. Это просто я не нуждался в его услугах. Я был увлечен тем, что убивал себя. А Бог, он просто был, как всегда, рядом.
Спасибо. Настя пишет: Ваня, спасибо огромное. Расскажи, пожалуйста, про второй шаг. Был ли ты агностиком? Не было ли сопротивления идее Бога? И как преодолевал, если да? Ну, второй шаг, коротко могу еще раз почитать. Второй шаг: поверили, что сила более могущественная, чем мы, могла бы вернуть нас к здравомыслию.
У меня второй шаг был так. Ну, примеры бессилия, примеры полного бесконтроля в жизни, само собой. А вот насчет Бога, обратно-таки, я к нему когда прибегал? Как только моей тушке что-то грозит. Спаси меня, выручи, ай-яй-яй, со слезами на коленях. И ведь он на самом деле помогал. И помогал мне. И я у него чего сейчас просил? Вот, ну, просил трезвости. Просил быть в духе, потому что оно не может не нравиться, это состояние. Трезвость — это такое состояние ума, ясность, покой, если это счастливая трезвость. Она у меня именно такая, она именно счастливая у меня. Потому что трезвость на зубах, она не сравнится, там на самом деле без Бога. Там ты отворачиваешься от всего. Там про помолиться близко даже никаких мыслей нету. Разозленный, раскаленный до бела. А здесь, конечно, я на него не то что уповаю, это моя точка опоры. Более того, могу сказать так, если я утром не помолюсь, если я не вспомню про Бога, то у меня день будет полное говно. Реально говно, я буду и раздраженным. Все симптомы, которые вот в алкогольной жизни, они возвращаются. Если я не делал таких опытов, конечно же, не делал, но я так понимаю, что если я проэкспериментирую и дня 4, не повспоминая про мою высшую силу, про мой внутренний источник энергии. Мне кажется, что моя дорога через бутылку открыта. Но я просто-напросто в этот раз сдохну. Единственное, что спасает меня от этого, от всего, это моя задействованность в служениях, быть полезным людям и сам Бог. Все, а другого варианта у меня никакого нету. Работа по программе, думать, понимать, быть задействованным, быть полезным. Все.
Алекс пишет: Ваня, спасибо за интересное выступление. Ты, кажется, говорил, что первый шаг у тебя сработал, когда ты понял, для чего все это. Как ты это понимаешь? Ты выздоравливал ради кого-то или чего-то?
Да, у меня было очень много обещаний. Все вот эти вот подшивки, что у меня были. Я в какой-то степени сам хотел этого. Думал, ну, получится. Я обратно-таки завидовал тем людям, которые не пьют. Они удачливые, успешные, у них все хорошо, у них есть деньги, у них есть здоровье. Но в большей части меня на это толкали и жена, и теща, и мама говорила моя, чтобы я с этим что-то делал. Ну, меня, можно сказать, что заставляли. Мне трезвость, как таковое, она и хотелась, и кололась. Я все равно не понимал, как это я не буду пить. Это ж единственная, на самом деле, отрада в жизни. Я не говорю про гости. Мне гости пофиг. Я алкоголик ежедневный и одиночка я. То есть не для того, чтобы употреблять, достаточно меня самого. Если есть какая-то компания, я, если честно, даже могу так сказать, что я социопат. Я боюсь большого количества людей. Ну, мне как-то неуютно становится. Вот. А тут... Ну, вот что сейчас получилось, что я понял, что я больше не могу так жить. Все. Я больше, я не живу, потому что я умираю, я еще хочу жить. И это даже, ну, в большей степени, да, конечно же, сын, жена, мама, мое окружение. Но на самом деле это не совсем так. Я хотел быть счастливым. У меня надежда на счастье, она как бы, она вспыхнула. Я за нее ухватился. Ведь в употреблении я глубоко несчастный человек. Без алкоголя я вообще, я просто раздавлен. А попробовать жить без всего, без этого и найти счастье, вот была такая цель, и у меня получилось, в этот раз получилось. Честность, искренность. Вот четвертый шаг у меня никогда не получалось проходить. В этот раз я конкретно просил спонсора, я делился с ним, я просил, чтобы он со стороны на какие-то ситуации посмотрел. Он беспрекрасно мне описывал, он мне очень сильно помог. Низкий поклон ему, короче. Мне, ну, еще раз скажу, что да, на самом деле, ну, Бог. Бог мне дал этого человека, чтобы, как всегда, помочь мне. Вот. Я этого не то, что искренне захотел, у меня другого варианта уже не было. Если бы у меня не получилось, я бы к этому моменту, может быть, с вами не разговаривал. Или сошел бы с ума, или просто бы помер. Вот.
Спасибо. Такой вопрос. Как ты думаешь, заканчивается, то есть как-то безумие заканчивается после прихода в анонимные алкоголики? И когда оно заканчивается?
Оно не заканчивается. Оно идет параллельно. Просто этот скелет, он в моем случае, он закрывается в шкафу. И он тихонько там лежит, этот скелет. Но если не делать определенные, очень простые и очень надежные какие-то моменты, то он начинает стучать. И он настолько начинает звать себя, что ты подходишь и сам открываешь этот шкаф и выпускаешь его. И вот ты уже начинаешь жить с ним. Конкретно он начинает тебе диктовать, и ты начинаешь выполнять все то, что он, этот скелет, тебе скажет. Люди есть, ну, я насмотрелся всякого. Я был в безумии, в полном, находясь в содружестве. Я ведь и поднимал руку, и что-то говорил, там, что-то отвечал. Просто говорящая голова на самом деле. Сейчас все взвешено, как бы, все по-другому стало. Все абсолютно стало по-другому, но попаянных мозгами людей я очень часто встречаю. Бывает так, знаете, что есть необратимые изменения какие-то в человеческом организме. Вот мозг необратимо поврежден, и очень много людей психически нездоровых появляются именно алкоголиков. То есть они там, где они и должны быть, но понимают, что человек, он нездоров. Да, в принципе, я нездоров. Я не скрываю этого. У меня очень много моментов было, где у меня на делирии приключались очень страшные галлюцинации. Это верный признак той же самой шизофрении. Я слышал, что алкогольная шизофрения начинается примерно после 7 лет постоянного употребления. Ну, то есть вполне возможно, что у меня есть алкогольная шизофрения. Потому что галлюцинаций у меня было очень много. Там страшные были галлюцинации. Вот. Поэтому здоровые далеко не все. Есть люди, которые приходят на собрание, которые вообще не алкоголики. Но ввиду того, что всем, кто сказал, я алкоголик, всем открыты двери. Ну и слава Богу, что так. Не меня судить.
Ты в начале спикерского говорил, что начал пить очень рано, можно сказать, был по жизни с алкоголем. Вот как ты думаешь, ты родился или стал алкоголиком? И вообще можно было ли этого избежать?
Я родился маленьким розовым ребенком. Я крестился алкоголем. Я был им крещен. Тот банановый ликер сделал свое дело. То чувство окрыленности, оно осталось навсегда. Первая рюмка, что она выпивается, она же самая счастливая. Вот этот вот выдох, эти крылья привинтили. к плечам, и ты летаешь, паришь, какая-то уверенность в том, что завтра все будет хорошо, все сложится нормально, все будет. Эх, этот внутренний диалог засентябрило, зашелестило. Ну, на самом деле, это все иллюзия, это такая глупость. И это глупость употребляющего человека, больного человека. У меня эта иллюзия растаяла, сейчас у меня ее абсолютно нет. У меня вот в моей повседневности у меня намного больше радости, чем в самой крутой пьянке. Я иначе отношусь сейчас к жизни. Она мне дает все блага. И материальные, и духовные. Знали бы вы, какое удовольствие получаю, работая со своими подспонсорными. Непонятно вообще, то ли я их учу, то ли они меня учат. Настолько классно. Это что же вот такой момент взаимодействовать с другим алкоголиком и на этом выздоравливать? Это очень круто. Я чувствую себя очень богатым внутренним человеком. Это радость на самом деле. Это очень классно. То, что дает анонимные алкоголики, это радость. Вот я счастливый человек. Благодаря Богу и вам.
Так, кто-то, может, еще хочет спросить вопрос, кроме меня. А вот Алекс пишет. Как ты работал с дефектами своего характера?
Я их прописывал. Я их прописывал. Нечестность и эгоизм – это два основных моих бича. Я очень страшный обманщик и эгоист. У меня как-то легко далось это. Понимаете, когда переполняю чувства, когда я замечаю, что у меня получается выздоравливать, когда я замечаю то, что я не хочу пить, когда я начинаю разбираться в каких-то более тонких в деталях, каких-то вещах, я уже не думаю об алкоголе, и я начинаю отрываться от того места, от того клейкого места, к которому был привязан. Хочется, есть желание поступать абсолютно иначе. И на себя начинаешь смотреть с другого ракурса, начинаешь, пытаешься, точнее, честно посмотреть на себя, перебираешь какие-то ситуации, связанные с деньгами, начинаешь понимать, что ты тогда был не просто неправ, не просто нечестен. Почему так некрасиво, почему так безрассудно поступал, что толкало? И начинаешь тупо выписывать, что задето, что толкало. Эгоизм, нечестность. У меня самые, вот я вспоминаю, это самые-самые распространенные мои как бы негативные качества. Лжец и эгоист.
Так, вопрос с вопросом. Ты говорил, что вот то есть ты ходил на собрание, видел там счастливых алкоголиков и хотел иметь то, что есть у них, но не прилагать никаких усилий.
Да.
Сейчас же надо прилагать усилия. И как ты думаешь, это вот того стоит, вот эти усилия? И много ли это? Большая ли это плата?
Да, обязательно надо прилагать усилия. Я посмотрел, основной бич – это инфантильность и лень. Даже вот некоторые из моих подспонсорных, они любят посъезжать там и так далее. Но в первую очередь это, конечно же, надо им. Я ж не могу заставлять их, правильно? Лень. Открыть книгу, почитать, разобраться, шаги сделать, какие-то задания сделать. Если человек ленится, значит, он не сильно-то и хочет менять свою жизнь. Но мы же алкоголики, мы же, как это, завершившийся бунт своеволи. Есть только одно определенно правильное мнение. Это только мое, а все остальное мнение, чихал я на них. И лень – это самый основной бич. Вот.
Юлия спрашивает, когда прошло желание употребить? Сейчас бывает желание употребить? Какие инструменты применял в этот момент?
Юля, честно скажу, вообще не возникает у меня это желание. Был один момент, это была весна прошлого года. Я помог человеку, это Я так понимаю, это был опиатный наркоман, потому что, судя по тому, как он запрокидывал голову и приседал около эскалатора, у нас есть большой торговый центр «Грин», и охранники рядом с ним стоят, переговариваются, типа, ну что вызывать, типа, патруль, пускай приезжают, пакуют. А я подошел, его растормошил, говорю, брателло, говорю, приходи в себя, быстренько, говорю, и уматывай отсюда, сейчас я говорю, будут менты забирать. И он такой, а, спасибо. И он так быстро очухался, и все, и нормально ушел. А мне так завидно стало. И стало завидно, знаете, не насчет алкоголя, а вот именно чем он шпекнулся. И состояние такое было свое, не свое. Вот эта вот зависть, короче, употребить наркотик у меня была. И вообще, вы знаете, это не свойственное мне было состояние, но благо то, что есть чат, я сразу же, я стараюсь быть на виду. Что у меня происходит, творится, я так не хочу в это болото возвращаться. Я сразу же написал, вот такая-то такая, даже не написал, по-моему, аудиосообщение сделал. Люди отреагировали, кто как, чем поделился, там, ну, поспрашивали, что именно было задето, там, проспрашивали про эти чувства, и да, это была зависть. Что-то все-таки есть, параллельно остается, но оно, Юля, сильно не вылазит. То есть выпивать я вообще не хочу, как будто у меня этого и не было. Вот в чем дело. Но это сейчас такое со мной. Это сейчас у меня так происходит. Раньше я гадкий утенок. Вот. Раньше у меня было все совсем по-другому, все было очень плохо, очень печально. А сейчас вот так, сейчас вообще не возникает желания употребить. И не только алкоголь, я вообще ничего не хочу. Не так давно на моих глазах мой приятель, ну как, знакомый больше правильно сказать, курил траву, предлагал мне, я сказал, да не, как-то говорю, и не надо. Говорит, а чего? Я говорю, ну, говорю, не хочу. Ну смотрит, говорит, так раньше ж ты. Я говорю, ну да, раньше. Я говорю, раньше и не только это. Говорю, а сейчас вообще, говорю, не надо. Он такой прикольный. Я говорю, ну да. Ну и все.
Курара спрашивает, ну это Настя. Иван, спасибо большое за твой опыт. Скажи, пожалуйста, бывает ли у тебя ощущение, что высшая сила дает тебе слишком сложные жизненные ситуации для развития? И второй вопрос. Другими словами, возникает ли у тебя хоть изредка претензии к Богу? Благодарю.
Честно скажу, вообще никаких торгов. Я, ну это сугубо мое, я искренне не понимаю, когда люди говорят такую фразу: «У меня торги». Как у тебя могут быть торги? Это единственное благо, которое есть внутри меня. Я радуюсь то, что я подключен к этой сети как компьютер. Я могу пользоваться этим, это меня наполняет, это меня мотивирует, это дает мне в принципе все. Я дышу благодаря этому. Вообще никаких торгов, ничего такого нету. Не испытывает Бог злом. Не дает он мне то, чего я не подыму. Дал он мне, вот еще есть даже желающие, ну, я так понимаю, чтобы я провел по шагам, но я аккуратно съезжаю с этой темы, потому что мне главное троих провести. Один из них это тоже срывник, очень опытный, очень серьезный мужик, взрослый. И два мужика моих ровесника, слегка по 40 годов. И вот мне их главное провести, чтобы это было обязательно качественно. И понимаете, тут же главное не оступиться, надо обязательно спросить грамотно, чувствуешь ты себя хорошо. А если что-то не так, то что не так? Алкоголику зачастую очень тяжело объяснить, почему он себя плохо чувствует. Как он, сырой человек, может легко тебе сказать, что его волнует? Его что-то раздражает, а чего он раздражен, он и сам, ну, объяснить не может. Что-то не то, и жена, и работа, и то, и это, и это. И надо находить ключ. И вот с каждым человеком, когда поработаешь, нет у меня усталости абсолютно никакой, есть наполненность. Оно получается. Я, честно скажу, я не знаю, что будет, когда, не дай бог, кто-нибудь из них сорвется. Но, вероятно же, такая есть, мы же алкоголики все-таки. И то, что я сегодня не хочу употреблять, я не знаю, что будет завтра. У меня есть сегодняшний день, я живу счастливо, я строю планы, но так, чтобы сказать, чтобы я был убежден, что меня это покинуло, Не, я знаю, что это очень страшная фигня, и я уже в этой обойме. Я в обойме смертников, да, я это признаю, вопросов нету, но я счастливый человек. Я не хочу пить. И Бог меня никак не натруждает. Вот что он дает, я делаю его работу, а он делает мою. У меня материальное благо, надо сказать, мне приходит вон оттуда с горы. Я вот, допустим, на работе не работаю, мне мой директор платит зарплату. И платит зарплату с премией, короче. Перед Новым годом там вообще нашей бригаде, я и еще два парня, с которыми я работаю, которые видели весь этот кошмар, и, извиняюсь за выражение слова, пиздец, который со мной происходил, нам так денег щедро отвалило, мы понимаем, что он просто это бесплатно нам дал, и он эти деньги просил, мы даже не должны их отрабатывать. Ну вот я это связываю с высшей силой. Она способна влиять на события. Как она это делает? Я не понимаю. Невозможно увидеть Бога, невозможно его почувствовать. Можно увидеть как бы его следы, его деяния и его силу, которая двигается через людей, через таких людей, как вы. Вот через это можно увидеть Бога. И прикоснуться к нему нельзя. Но можно быть с ним рядом в тот момент, когда ты его ищешь. Вот когда ты его ищешь, тогда самое лучшее ощущение его. Он на самом деле есть, и он нематериален. Это совершенно другой мир. Это другой мир, его невозможно пощупать, но его можно ощутить. И он не натруждает. Он в благодать, в радость. Это аккумулятор. Это нескончаемый источник энергии. Я очень не завидую творческим людям, которые... Вот, у меня творчество ушло с тем моментом, когда я перестал пить. А ты искренне пробовал, хочется спросить, ну вот, в трезвости найти эту музу. Она же совершенно другая. Может, это не то, чего ты ждешь, но оно есть. Просто с Богом все иначе становится. Трезвость — это ж не самое большое счастье. Самое большое счастье — это... Та благодать, та радость, которую он на трезвую голову дает мне. Спасибо.
Спасибо. Ты говорил еще в спикерском про каких-то там алименщиков. То есть я не беру сейчас именно тему подспонсорных, а вот то, что ты вот тоже говорил. То есть как ты работаешь с другим алкоголиком и важность этой работы?
У нас есть уникальный собрат на этой группе. Вот. Очень-очень такой человек активный, и он прям мотивирует. Это тот же самый Лёха, который говорит: бери свою жопу и приводи ее на сакру. Короче, Лёша Борода, низкий ему поклон тоже, очень необычный человек. Я тоже считаю, что он мне с горы дался, не просто так. Он в прошлом меня и от, короче, плохое со мной творилось, я и сознание терял, на приходе пришел на группу под наркотиками и под алкоголем одновременно, он меня откачивал, короче. Обалденный чувак, и вот он в совете, ну, в центральном совете поверенных, он, Алексей, и вот была встреча с властью, представляете, там с какими-то чинушами. И они лично просили: о, там, помогите нам, столько людей, нуждающихся в помощи. Там нас разрекламировали разные медики, тоже чиновники высшие, которые посты в медицине занимают, что вот медицина, мол, бессильна, а у анонимных алкоголиков непонятно, но получается людей делать трезвыми. И они сами этого хотят еще к тому же, к последствии. Якобы, чтобы вот пришли бы вы в милицию и перед такими вот людьми, как алименщики, те, которые в ЛТП отправляются, те, кого родительских прав собираются лишить, чтобы вы повыступали. И вы знаете, что я там увидел? Что наркология, она рядом не стояла по сравнению с этим. Там на самом деле очень много алкоголиков. Кто-то и не алкоголик, но таких алкоголиков прям жесть вообще. Прям понимаю, что он и не захочет даже. Но все равно надо рассказывать о том, что мы есть такие, что есть не альтернатива, а абсолютно другой способ преодоления этого страшного смертельного заболевания. Вот я один раз был там, я настолько был поражен, что вот все наркологии, которые я посещал вместе взятые, они такого жесткого, злого, негативного эффекта. Там разные же люди, знаете, бывают. Там есть обесценщики, там, а, я ходил к ним, херня это все. Короче, фигня там. Что вы там за руки беретесь, там песни поете, там. Ну, разные люди. А там люди, они по-злому смотрят на тебя. Ты, сукин сын, заставил меня сюда, в ментовку, прийти, выслушивать все вот это вот там. Да быстрее ты закрой свою варежку, да я уберусь отсюда по-быстрому. И они такие злые, там, да, выступал человек, обесценивающий это все, который говорил, я не алкоголик, его в ЛТП отправляют за то, что он все время заливает. Он на зубах там 4 или 5 месяцев злой шипит пеной, там брыжет, и я себя чувствую превосходно, я работаю, у него все разговоры про работу, работа, ну, в трудоголизм ударился, поэтому давайте быстрее закругляйтесь, там, и все, и мы пойдем. Ну, все, хорошо, да, закруглились. И я такой вот веер, визиточек такой, мужики, возьмите, кому надо, там, женщина, возьмите, кому надо, кто-то берет, кто-то показательно руки с карманов не высовывает, и только один парень, у него кольцо на пальце, и он такой мне так, спасибо вам, и взял. Я понимаю, что вполне возможно будет и не напрасно, что это ж не я решаю, это ж не я сужу, это ж есть более высокие инстанции, что это я. Ну да, не нравится мне. Ну да, не оценили. Да и хрен с ним. Моя задача рассказать. Кто-то услышит, кто-то этим воспользуется. Кто-то, может быть, достигнет вот этого момента, все, я так больше не могу, вот, как у меня. Попробую, приду, вдруг получится. Зайду, посмотрю, поинтересуюсь. За спрос не бьют в нос. Все.
Спасибо. Я вижу, что у нас на группе подключились люди, которые не так давно вышли из срыва. И еще раз хотелось бы задать тебе вопрос, который частично, конечно, затрагивал, как избежать срыва. Потому что у тебя именно опыт есть, я не знаю.
Первый, самый главный совет – будьте на виду. Будьте на виду. В этот период он не наступает сразу и вот так. В этот период просто будьте внимательнее к себе. Начните с правила номер один – молиться. Вчера вот буквально на группе был проговор, в котором якобы Билл сам лично, Билл Уилсон, собирал статистику по срывникам. Сколько людей из них не помолились? Там было очень много людей, которые в день того, когда они нажрались, они не прибегали к молитве. Молитесь. Просите его от трезвости, просите, чтобы был рядом. Первое – это молитва. Второе – это находить в себе раздражение. Где этот источник? Почему исходит? Обязательно будьте сыты. Даже банально вот такая вот материальная задача – находиться в сытости. Потому что когда человек, ну, нашей формации голоден, в первую очередь он хочет выпить. Попадая на рынок, какие-нибудь общественные места, где есть забегаловки, где летают ароматы еды, разная шаурма, хот-доги, кто еще любит. Я собачатину, к примеру, люблю. Надо обязательно туда сытым идти. Потому что если туда зайти, голова же наша работает, ну, ненормально, нестандартно. Можно вместо хот-дога бутерброда можно купить первую рюмку с лимоном. Вот в чем дело. И потом уже, когда она в руках, ты же ее не будешь вот так вот выливать. Ты уже будешь себе в горло ее засовывать. Вот. Обязательно находите источник раздражения. Просите Бога утром, днем, хоть заводите будильник. Если вы будете вспоминать просто про Бога, про своего Бога, так как вы его описывали в его духовных характеристиках, о том, как вы его видите, как вы его понимаете, или если не верите в Бога, то представляете, вот просите его о том, чтобы он был с вами рядом. Просите его, чтобы он показывал какие-то знаки. Чем больше вы будете о нем вспоминать, тем меньше вам будет хотеться употребить. Но из большего это работает так. У каждого может быть по-своему. У меня именно так. Поэтому Бог, раздражение. Обязательно снять с себя гордыню, эту корону, если у кого-то напялено. У кого надо, у человека прощения попросить, если чувствуешь за собой, что накосячил. И делайте 11-й шаг. 11-й шаг – это ключ, тоже очень важный к успеху. утром утренняя часть 11 шага, днем обязательно надо делать, и очень важно это проанализировать, как прожили свой день. Вечером тоже 11 шаг. Есть на Ютубе два формата 11 шага. Есть мужской голос утро-вечер и есть женский голос утро-вечер. Там под музыку, там такая небольшая медитация. Я вот когда начинал трезветь в этот раз, мне так зашло. Я очень благодарен человеку, который мне скинул эту ссылку. А потом уже я своими словами. Я вот, грубо говоря, еду на работу. Работа у меня, ох, какая тяжелая, краской крашу, трубы эти тяжелые, ржавые, на потолок вешу, зачищаю это все болгаркой, постоянно спина болит, поясница. И у меня холерик, мой прораб-бригадир, Серега этот, я ему очень благодарен, он платит хорошие деньги, это тоже благодаря ему. Но он любитель поорать капец, и он очень сильно раздражает, он раздражитель. И я Бога прошу, чтобы я его понимал. Что он глубоко несчастливый человек, и я должен понимать его особенность. Если я этого не сделаю, то я его, суку, гондона, начинаю тупо ненавидеть. А так я понимаю, что мы ж не все идеальны. Что он вот так вот свою боль выплескивает, ему нехорошо ему. Смягчи эти углы. Сделай так, чтобы он так не орал. Подбодри. Анекдот какой-нибудь на крайняк, если есть возможность, там, расскажи. А благодарить его надо, признаться, есть за что. Он для меня, он далеко не последний человек в моей жизни, я ему очень благодарен. Но и надо понимать, что он очень так закипает. И не только на меня, он вообще сам по себе закипает. И вот заранее помедитировал, подумал, как я проживу предстоящий день. Это создает подготовку и некий комфорт. Даже если случается какая-нибудь дерьмовая ситуация, ты ее начинаешь воспринимать широко раскрытой грудью. Ты к этому как бы готов. Вдох, выдох. Про себя посчитал до 10. На руки вот так вот посмотрел глазами на кольчики пальцев. Если есть возможность, глазки закрыл. 10 секунд послушал, что вокруг тебя происходит. Ты оказался здесь и сейчас, внутри своего тела. Ты водитель внутри машины. Твоя машина – это твое тело. Ты живешь, ты себя ощущаешь. Попросил Бога по-прежнему быть с тобой. Есть желание употребить, все, срочно звони группе поддержки. Это обязательно. Если эту семечку взращивать, оно же понятное дело, что она прорастет. Алкоголизм – это такая коварная херня, он любую щель найдет, он заполнит собой тебя изнутри на раз-два. Значит, где-то есть брешь. Значит, где-то вот это вот хорошее, доброе, оно вытекает, и он обязательно заполнит эту пустоту. Он ее заполнит, потом создаст этот вакуум. И вот как раньше я жрал психику, настроение всех людей, которые вокруг меня, я этой грязью умывался, так сейчас, ну, я же говорил, что я богатый человек, я стараюсь это как-то подарить. Мне Господь вот в мою группу приводит настолько классных, настолько прикольных людей, ох, какие же они ее уматывают. Я с любого человека, кто сюда, вот, кто здесь есть, поражаюсь. Новички прикольные какие, а старички какие, так это вообще просто класс. Настолько все люди похожи, настолько такое братство. Блин, я обожаю эти стены. Давайте еще раз покажу, какой тут прикол у нас творится. А можно я камеру переведу? Какие-то ширмочки. Кимоно настоящие японские. Здесь еще уроки японского языка в этой воскресной школе в православной проходят. Короче, группа сама по себе необычная, но самое необычное, что есть, это люди. Это люди, которые сюда заходят. Вот у нас есть собрат, он слово не мог себя выдавить. Он, ну, про искренность там вообще, он просто ему очень тяжело было говорить. Он сидел, бедняга такой, опухший, ему так тяжело было. Так радуешься, когда человек оживает, у него лицо другого цвета, короче, он говорит. Он какие-то вещи начинает говорить, которых ты вот за время в программе, там, в этих посещениях, ты вообще близко не подымал их, не касался. Вчера вот тема была, представьте, пришел одновременно новичок сразу после наркологии, привелся брат, который в срыве был, вот который мой подспонсорный. И пришел уже более-менее опытный брат, у которого 11 шаг. И тема собрания, вдумайтесь, первый и 11 шаг. Я тоже такого не помню, по крайней мере, чтобы у меня такое было. Мне вот даже сейчас как-то наполняет, так хорошо становится то, что, ну, не знаю, так хочется, чтобы мой опыт был кому-нибудь полезен. Страшно, но все там осталось за спиной. Сейчас по-другому.
Спасибо. Человек, которого Дима зовут, пишет: «Брат, спасибо, с 2014 года ничего нового не услышал. Куеву тучу раз срывался и выходил. Вопрос в другом. Смысл-то трезвости ваших в чем? Это для меня точка херни. Перефразирую. Смысл трезвой жизни».
Смысл трезвой жизни? У меня еще смысл помогать другим алкоголикам. Делать их жизнь наполненной, как и у меня. Избавлять людей от страданий. Создавать ту ситуацию, в которой они начинают жить иначе. Помогать им создавать эту ситуацию. Показывать другой ракурс им. Работать по шагам и делать их счастливыми. Вот мой смысл жизни. Мне это сейчас больше всего приносит удовольствие. А помимо всего прочего, у меня очень много хобби появилось. Раньше у меня их не было. У меня алкоголь отнимал все время. У меня диван и кухня. Вот и все мое времяпровождение было. И на работу с бодуна. А сейчас у меня разнообразия много в жизни. У меня и рыбалки сейчас, у меня много чего. И бассейны у меня, и бани у меня, и в тренажерный зал сейчас вот записываюсь, потому что растолстел, раскабанил, сладостей много ем. Надо с этим прекращать. У меня жизнь стала другая, и я искренне хочу и делаю все, чтобы настолько же другая жизнь была и у других людей, которые сами этого хотят. Спасибо, Дима.
Спасибо. Иван, спасибо. Твои глаза светятся радостью, светом надежды и очень вдохновляют.
Спасибо за теплые слова.
Вот. Ну, Дима, человек пишет: да, все это было, но не прет. Как-то так, но честно. Должно, кстати, переть от трезвости или нет, как-то. Я даже не знаю.
Обязательно. Должно быть чувство тихой радости. Это самое главное чувство. А иногда бывают очень громкие моменты. Ну вот, если в пьяной жизни и в жизни, ну, с веществами у меня были вот такие вот качели, перепады, плохо, хорошо, плохо, хорошо, то здесь у меня ровная гладь, где вот такие вот холмики, отлично просто. Ну вот именно благодать, когда. Этого всего можно достичь, даже просто посещая группы. Ну вот как, допустим, по мне. А если заниматься с людьми, это удваивается, утраивается. Это очень необычное состояние. Это его словами не выразить. Это очень теплое чувство. Это братство на самом деле. Это ты даешь руку и вытягиваешь человека из пропасти. По крайней мере, помогаешь ему это сделать, человеку. Знакомишь с Богом. Человек, к примеру, атеист, у него вообще всю жизнь без этого. А ты ему говоришь, что то, что ты тоже очень любишь науку и не отворачиваешься от науки. И говоришь ему то, что я четко признаю, что я homo sapiens, я и есть примат, я не произошел от обезьяны, я и есть обезьяна, только я умная обезьяна. Все человечество — это обезьяны, только умные, не похожи. Мы не произошли от гориллы, от шимпанзе. Мы сами по себе. Очень много было тупиковых ветвей человечества. Там неандертальцы, которые вымерли и так далее. Был у них Бог, не было, неизвестно. У нас есть. Есть много национальностей, есть много рас. У них есть Бог, люди в Бога верят, Бог помогает им жить. Почему нет? Это нематериальное. Невозможно доказать, что его нету. Невозможно его нащупать, но и доказать, что его нету, нельзя. Сколько было случаев, когда люди находили в себе резерв внутренней силы, оказываясь в пустыне без глотка воды, как есть пример бегуна итальянского, который выжил в марокканской пустыне, короче, пил в маленьких пещерках, короче, залазил, пил кровь летучих мышей и на 30-й или какой там день оказался в заброшенной маленькой-маленькой мечети, с полностью загустевшей кровью от обезвоживания, и его спасли. У него там впоследствии большие проблемы с почками были, но он выжил, он Богу молился, он просил его, и его Бог услышал. И таких свидетельств много. Только человек, оказавшийся в лодке посреди океана, он же взывает к нему, и его Бог слышит и спасает. И то же самое со мной, с алкоголиком. Я испытываю сейчас неподдельное чувство радости о том, что я живой, то, что я по-другому смотрю на жизнь, на вещи, то, что люди меня такие окружают, то, что даже мне такие вопросы задают. У меня настолько все по-другому. Я, наверное, потому так и радуюсь, что я начал жить. У меня до этого момента ничего прикольного в жизни не было. Я был крайне несчастливым человеком. А еще, плюс ко всему, и невзрослым. Очень много ситуаций, очень много моментов, где я абсолютно несостоявшийся маленький ребенок. Сейчас я начинаю становиться мужчиной. Спасибо.
Спасибо. Алекс спрашивает, кроме упавшей трубы, были ли у тебя потери от алкоголя? И если да, как ты их наверстал?
Ой, что ты? Есть у меня кум, и вот я при нем был случай, короче, со всего маху с затылком об асфальт. И он говорит этот звук «бах». И я помню это состояние, когда искры из глаз там и так далее. Он думал, что у меня голова разлетелась в разные стороны. Был случай, когда я пьяный на велосипеде ехал, ну, с большой скоростью, и очень сильно об руль разбился. Потом полгода конкретно ребра заживали, у меня было 2 перелома. Я попадал в разные ситуации, в забытии. Я как-то пришел к себе на стройку, где я работал, забрался на 4-й этаж, каким-то образом прошел по швеллеру, который был над пропастью выдвинут, и стоял, раскинув руки, смотрел на ладонь, как снежинки падают мне на ладонь и тают на ладони, и это все под светом от башенного прожектора, от крана. И потом такой бабах, а где это я? А что это я? Какое-то такое легкое протрезвение. Я смотрю на ноги, а там пропасть, там в темноте арматуры торчат. Какой капец, бля, как я оттуда слазил? И это все в пьяном состоянии. Я оказывался в разных ситуациях, в очень тяжелых. Еще плюс алкоголь, он же меняет восприятие действительности. Когда начинал рыпаться там сразу на 3 человек, на мужиков, которые физически каждый из них здоровее меня, и меня там забивали ногами. На 2001 год меня вообще 8 человек за домом культуры масс метелило. Если бы не какая-то женщина со стороны обратной, это, наверное, через нее Господь двигался. А меня бы убили там. Меня бы убили в мои 17 лет. В неполные 17 лет. Оказывался, конечно, из-за алкоголя. Ну, я думаю, такие истории у всех есть. Это распространенное явление.
Спасибо. Ну что ж, будем, наверное, уже заканчивать. Мне очень нравятся спикерские, где делятся не только опытом, но и силами, и надеждами. Это как раз такое спикерское. Закончу твоей фразой. Программа работает сразу, если хотите этого искренне. Большая тебе благодарность на спикерскую, что посетил нашу группу.
Я вас крепко обнимаю, и я хочу закончить такой фразой. Если хотите иметь то, чего никогда не имели, делайте то, чего никогда не делали. Всем добра, доброго вечера вам. Спасибо вам большое. Кто болеет, выздоравливайте, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо вам.